Привет, с вами Борис Зубков, и это подкаст по четвергам о психологии, управлении собой, майндхаках, будущем цифровой терапевтике, про новые эксперименты в области психологии и про свои исследования. О чем-то мы уже начали говорить, о чем-то будем постепенно начинать говорить. Поехали. Иммунотерапия против рака, про которую сейчас не говорит только ленивый. Там есть такой как бы класс противораковых средств под названием чекпоинт-ингибиторы, да? То есть такие, которые раскрывают, так сказать, сущность рака перед иммунной системой. И она видит, что это не друг, а враг, и начинает его мочить. Мочит его очень успешно. И именно за это была получена Нобелевская премия Джеймсом Алисоном и Тацука Хонджо по медицине за 2018 год. История, как все это работает, звучит прекрасно. Вообще журнал Wired писал о работе Алисона захватывающий такой лонгрид. Но в самом деле, когда начинаешь уточнять, там много опасных побочек, это не всегда работает и так далее и тому подобное. И вот еще недавняя напасть. Некоторые такие ингибиторы могут вызывать просто взрывной рост раковых опухолей. Оказывается, заметили это еще в 2016 году. Почти 10% людей такая история происходила, такой гиперрост опухоли. И ускорение смерти, соответственно. И вообще эта история меня привлекла, потому что, когда я читаю подобные новости, меня всегда поражает, как на самом деле мы мало знаем, и как часто слишком просты наши представления и модели болезни и здоровья. То есть, казалось бы, мы все поняли в этом плане, все понятно, здесь все рассчитано, все как на ладони. Начинаем делать, возникают совершенно непредвиденные такие штуки. И, как мне кажется, мы все еще очень далеки от решения проблем такими вот способами, основываясь на таких упрощенных моделях. Между тем, у нас есть наше тело, которое успешно делает невероятное, потрясающее количество просто чудесных дел, которые не под силу никакой фарме, за какие бы деньги она не продавалась бы. Но эти способности тела, конечно, не продашь, поэтому интереса большого бизнеса и больших денег это не вызывает. Но зато для нас, для пользователей, это бесплатно. Другое дело, что не всегда это все просто сделать. Ну, например, как вы думаете, какое средство доступно каждому, не стоит ничего, но является, пожалуй, самым мощным средством против болезней по улучшению способностей, в том числе и совершенно легальный и мощный допинг для спортсмена? Ну, по аналогии, если бы кто-то создал лекарство, как эта штука, с таким количеством невероятной пользы и полным отсутствием побочек, то это было бы, безусловно, самое востребованное и продаваемое лекарство всех времен и народов. А что это такое, как вы думаете? Правильный ответ? Правильный ответ в конце подкаста. Поехали дальше. Смотрел статью недавно, где говорится о... Внимание, моделях повышения цен на овощи и фрукты в Великобритании, если она все же совершит Brexit. То есть в одной модели рассматривается повышение цен на 2%, потому что большая часть фруктов в Великобритании импортная. И, кстати говоря, овощей тоже довольно много импортных. Так вот, эта модель говорит о том, что это приведет к дополнительным смертям. От нескольких тысяч человек до нескольких десятков тысяч человек. Просто за счет ухудшения питания. За счет увеличения цены. И тут же, кстати, попалась параллельно интересная статья в NPR насчет того, что плохое питание убивает больше людей, чем курение. 11 миллионов человек в год. И о том, что решать это нужно на глобальном уровне. Потому что есть большое расхождение между тем, что мы понимаем, что мы должны есть. Уже это все как бы особенно не спорят о том, что как бы нам нужно было бы есть. Да? И тем все-таки, что мы производим для еды. Две большие разницы, как говорят в Одессе. Вообще это все прекрасно, потому что у нас много таких проблем, которые можно решить только если их решать всем вместе, глобально. Но пока мы этого делать не умеем. И будем, конечно, получать за это по мордасам. Когда научимся, эта планета превратится в рай. Но пока я хотел бы вернуться к той модели, конечно. Это, конечно, поразительно в том плане, что Я не мог не примерить дотошные эти вычисления англичан к России, где если бы у нас повысили цены на продукты на 2%, знаете, это считалось бы просто счастьем. У нас тут давят продукты, цены на них вырастают на 20, на 30, на 50, на 100%. Продукты давят и об этом гордо отчитываются. Качество продуктов в среднем просто ужасное. Россия стала лидером покупки самого ужасного пальмового масла, запрещенного во многих странах. И поэтому я даже боюсь представить себе увеличение смертности в этой стране только за счет вот этого всего. Еще одна интересная новость, так сказать, более позитивная, что американские, швейцарские и израильские ученые добавили немного понимания, как нам учиться чему-нибудь новому. Выяснилось, что они замеряли, так сказать, смотрели на мозг, на деятельность мозга в процессе практики и в процессе отдыха между практикой. И выяснили, что мозг продолжает работать практически так же. И вывод из этого следует такой, что особенно в начале обучения чему-то новому надо делать паузы как можно чаще, длительностью как минимум равной времени учебы. Не знаю, в эксперименте было 10 секунд, отдых 10 секунд. Но я думаю, что если это перевести на более, так сказать, значимые цифры, то это может быть, например, позанимались 10 минут или 20 минут или 30 минут. 10, 20 или 30 минут отдохнули. А под отдыхом, конечно, надо понимать нечто, что-то другое, чтобы дать мозгу продолжать симулировать ту деятельность, которую мы только что изучали. То есть не переключаться на другую деятельность, возможно. Да? В этом плане может быть даже полезнее просто тупо полежать. Вообще-то я считал раньше, конечно, что если ты просто проснулся, это уже хорошо, что если ты проснулся. Если ты еще не кашляешь кровью и смог сползти с кровати, то давай. Ползи на работу или куда там, на пляж, в зависимости от твоего стиля жизни. Но вот видите, что надо, оказывается, перемежать еще активность и с отдыхом. Не обязательно все время работать. Немного про свои дела. Эксперимент 28 дней спустя, в котором многие из вас участвовали. Я думаю, что те люди, которые участвовали, слушают этот подкаст. Те, кто не участвовали, слушают подкаст и могут удивиться, что это такое. Но это есть в блоге исследование по изменению привычек, можно сказать так. По получению желаемого поведения в течение концентрированных таких 28 дней этим занятием. И многие меня спрашивали, когда продолжится это исследование. Я наконец-то понял и определился со сроками. И он запустится вновь 1 сентября. То есть уже не так, как раньше, а полностью, полноправно, полноценно. Работы продолжаются. Становится очень прекрасно. Мне очень-очень нравится. Я сам жду, не дождусь, когда будет все готово. Поэтому давайте ждать. Кстати, по одной из частей этого эксперименты, исследования, я запущу исследование, пардон за тавтологию, на днях будет новое исследование, а об этом я расскажу на следующей неделе. Оно довольно интересное, во всяком случае, мне нравится. Ну, кроме того, продолжаются работы по проекту «Комната». Говорю об этом, так сказать, буднично, потому что довольно сложные там моменты возникают, но тем не менее, это все продолжается и все двигается вперед. И не далее, как завтра, будет, кстати говоря, очередная сессия. Ну, еще одна вещь про карты тела. То есть, если вы знаете или не знаете, то есть, недавно был запущен курс «Калибровка карты тела», который вызывает у меня все-таки такое большое уважение в том плане его потенциала, как он его раскрывает прямо на глазах. И, в принципе, достаточно хорошая штука получилась. Так вот, оказалось заново еще, так сказать, новая вещь, которую я раньше не предусматривал, о том, что этот метод может помочь при профессиональных дистониях и моторных проблемах с речью. А профессиональная дистония – это такие, так сказать, рваные, резкие спазматические движения. При очень хорошей, годами такой, выпистанной моторной практике у профессионалов. например, не знаю, спортсменов, гольфистов, баскетболистов, теннисистов. Это также широко распространено у музыкантов, писателей, хирургов и так далее, у других, так сказать, профессий, которые занимаются точной моторной практикой. Представьте себе, у вас отработанные годами, филигранные, такие точно выверенные движения, ювелирные, да, что называется. Вы, например, хирург или скрипач. И вдруг в самый неподходящий момент, в середине оперы или операции, ваша рука начинает дергать пальцы в самый неподходящий момент и смазывать все движения. И есть очень много историй, как это портило карьеры прямо на самом пике, да, и так далее. То есть это, в принципе, довольно такая вещь, которой люди стыдятся, пытаются ее спрятать, поэтому это не особенно известная вещь, может быть, поэтому, потому что это как бы тяжело в этом признаваться, согласитесь, особенно если ты это происходит с тобой на пике карьеры, особенно в очень важных мероприятиях. Причем это часто во время тренировок или репетиций не происходит. То есть чуть-чуть стресса и происходит вот такая вещь. Но вот выяснилось, что это непосредственным образом связано с работой карт тела. И поэтому наверняка это можно подправить, занимаясь калибровкой этих карт. И вот что интересно, в связи с этим выплыла еще одна штука. Что вот такое понимание дистонии, кстати говоря, карт тела и речь. И я вспомнил, тут читал литературу, вспомнил вот эту всем известную историю Демосфена, такого известного греческого оратора. У него был целый букет разнообразных проблем с речью, и он их, если вы помните, решал с помощью камушков во рту. Да? Это было экранизировано в легендарном российском, советском, таком, в советском фильме «Не звони мне, не звони», по-моему, «Карнавал», да, «Карнавал», да. Она тоже так набирала камушки в рот и говорила там «белка бельчонку купила капюшон» и все такое. Так вот, эти камушки во рту, они вынуждены стимулируют карту тела, связанную с мозгом, с языком, и, по всей видимости, каким-то образом ее решают. То есть они либо фиксят эту карту, либо, возможно, создают ее заново, так сказать. И вот в результате, вот, например, этих тренировок Демосфен стал известным оратором в истории. То есть, возможно, разнообразные проблемы с речью, связанные с языком, может быть, даже, кстати говоря, с заиканием, могут решиться калибровкой карт тела. Это было бы интересно уточнить, узнать на 100%. Поэтому, если у кого-то из вас есть такого рода проблемы с речью или дистонии, или заикания, то, пожалуйста, попробуйте этот метод. Если у вас есть знакомые с такими же проблемами, то дайте им знать. Это было бы интересно нам всем это узнать. Ну, теперь пора поговорить о майндхаках, как я и обещал. И сегодня первый майндхак, самый простой. Я не стал придумывать что-то или вытаскивать что-то такое экзотическое. О том, как бороться с тревожностью или паническими атаками. Метод, проверенный кучей людей и мною, собственно, я его часто использую, когда надо. Ну, когда надо, использую всегда. Когда не надо, не использую. И он покажется настолько тривиальным, или что даже как-то непонятно, как о нем говорить. Это дыхание. Между тем, это, конечно, мощнейшая техника, которая эксплуатирует особенности системы нашего организма. Поэтому это действительно майндхак. Такое. Хакинг системы небольшой, которую, по идее, нельзя было бы хакнуть здесь. Потому что это автономная нервная система, и по определению автономная не зависит от нашего сознания. Тем не менее, вы наверняка этот метод слышали. То есть для обучения, конечно, пока потом может это не делать. Нужно сначала лечь, положить одну руку на живот, другую на грудь. Можно это делать и сидя, конечно. И вы дышите так, чтобы у вас поднимался живот, а грудная клетка не двигалась. Да, и вот этими руками вы как бы контролируете этот процесс. Потом это делать не нужно совершенно. Вы можете и без этого обойтись с самого начала. Но так удобнее. Что это означает? Что вы будете дышать как бы нижними отделами легких, потому что поверхностное дыхание, оно как раз характерно для панических атак и тревожности. И происходит гипервентиляция за счет того, что вы быстро дышите. А это глубокое, так сказать, медленное дыхание. отличное от поверхностного. И дышим мы вот таким образом. То есть, например, на счет 5, хотя это все субъективно можете считать, главное, чтобы это было ровно. Допустим, будет счет 5. А первый этап вы вдыхаете. Здесь особо не важно, чем вы вдыхаете, носом или ртом. Пусть это будет носом. Вдыхаете на счет 5. Второй этап задерживаете дыхание на счет 5. Третий этап выдыхаете на счет 5. Да? Может быть все, может быть не все. И четвертый этап – это пауза тоже на счет 5. Если вы не успели все выдохнуть, это самое время выдохнуть все до конца. Вот, то есть получается 4 этапа. Есть, кроме этого, так называемое еще тактическое дыхание, или так сказать, боевое дыхание, которым обучают военных в основном. Там вот это все укладывается в 3 этапа. Вот этого четвертого паузы нет. Поэтому здесь на любителя. Мне, например, нравится, вот где 4 этапа. Но если у вас не хватает, так сказать, воздуха, можете сокращать до 3. Так или иначе, это производит эффект очень быстро. И там довольно много всего происходит. Но вот, например, одна из вещей, которая происходит, это дыхание начинает стимулировать блуждающий нерв. Он сигнализирует производство ацетилхолина, который говорит сердцу замедлять ритм. Сердце замедляет ритм, кстати говоря, падает давление, снижается тонус мышц, в результате вы успокаиваетесь. Вот это все идет по многим фронтам успокоения, независимо причем от того, что вы про это думаете. То есть вам кажется невероятным, что вы сможете успокоиться, но вы успокоитесь. Главное продолжать это делать. Это еще один самый главный майндхак вообще по жизни. Это если вы что-то делаете, что-то вмешивается, то, как правило, часто самым главным остается продолжать движение. Да? Продолжать то, что вы делали. И по ходу уже исправлять, так сказать, внезапно возникшие обстоятельства. Поэтому, когда в ходе сильной паники дышать именно таким образом не хочется и нет сил, надо себя просто заставлять, постараться держать ритм и ждать результатов. И они обязательно придут очень скоро. То есть, какая бы ни была у вас паника, вы успокоитесь. Какой не было бы там тревожности. Этот метод, вообще-то говоря, один из редких случаев такого очень сильного воздействия на процессы организма, которые, в принципе, да, как я говорил, не должны поддаваться сознательному контролю, но поддаются. И это один из самых мощных майндхаков на самом деле. То есть, хотя он выглядит так просто. Ну, как мы сейчас еще раз узнаем, многие вещи, которые кажутся банальными, являются самыми простыми. В начале подкаста я говорил, да, про вот это вот чудесное свойство, которое мы можем делать. Я говорил, конечно же, про сон. В последнее время мне попадается очень много исследований по сну, и книга недавняя, которую я прочитал, и вообще ставят его везде во главу здоровья и жизни. Я сейчас даже не знаю, есть ли какая-то сфера в нашей жизни, которая не связана прямым образом со сном, позитивно либо негативно. Это действительно мощный, абсолютно легальный допинг для спорта и вообще любой другой деятельности, которая требует приложения сил и способности. Ну, например, Роджер Федерер спит по 12 часов. Да? Усейн Болт поставил свой мировой рекорд после кратковременного такого сна. Буквально через 35 минут после того, как он проснулся, он побежал и поставил мировой рекорд, что-то там выиграл. То есть сон – это очень невероятно крутая штука. И мы что делаем? Может быть, за счет электрификации – каким-то образом. Но за последние 80 лет, я читал статистику, мы потеряли где-то 20% длительности сна. Ну, в общем, в целом. То есть, некоторые спят нормально и молодцы. Но в среднем человечество стало спать на 20% меньше. Возможно, от телевидения, интернет сюда подключился. И свет, конечно говоря. То есть, мы сатурированы светом. Вы видели, как мы горим, да, как лампочка, когда смотрите из космоса. То есть, необходимо количество сна нас биологически не восполняется, не реализуется, можно сказать, 20% людей. Можно сказать так, да, еще по-другому. Но здесь сложно сказать. Может быть, мы все страдаем. И это, в принципе, наверное, еще и за счет того, что мы сделали сами такой социальный конструкт, такой образ сна в обществе, что спать как-то стыдно. Да? То есть один говорит, я пойду тусоваться на всю ночь в клуб. И это типа круто. А я там пойду работать, да, работали всю ночь, там, и так далее. Или просыпаюсь в 4, пошел бегать, или в джим он пошел. И это тоже круто. А если вы говорите, а я пойду спать, потому что я хочу спать вообще, я люблю это дело, то вы звучите как какой-то недотепа, лузер и так далее. Потому что люди хвастаются, особенно в странах первого эшелона, да, люди хвастаются тем, что они спят мало, успевают много, спать некогда, отоспимся там-то, там-то, там, отоспимся, да, на том свете. Ну, и фактически выясняется, что если вы себя так будете, если мы себя так будем кастрировать сном, то мы это ускорим этот процесс. Потому что даже одна бессонная ночь наносит измеримый вред, весьма ощутимый. А несколько дней без нормального сна вообще снижают способности нашего организма противостоять болезням. В том числе увеличивают вероятность возникновения рака. Потому что деятельность противораковая, так сказать, она падает. Люди, которые не досыпают, они чаще болеют всеми видами болезней. И это включает в себя и психические болезни. Нет ни одного психического заболевания, которое бы не связано было с нарушением сна. Это, здесь нет причинно-следственной связи. Но корреляция очень сильная есть. В общем, список плохих вещей, которые возникают от недосыпа, настолько большой, что это бы потребовало целой передачи на несколько часов. С другой стороны, позитива от нормального, хорошего сна столько, что это тоже бы хватило на целую передачу на несколько часов. Поэтому все, что нужно делать, это давать себе не менее 7 часов сна. А может быть 8 или даже 9. В зависимости от того, сколько вам нужно. В идеале ты ложишься в одно и то же время и просыпаешься, как только выспался. И к этому идеалу надо стремиться. А любителям майндхаков и брейнфитнеса хотел бы сказать, что чем глотать какие-то ноотропы или играть в брейнфитнес, какие-то игры, просто действительно гораздо лучше для мозга, дать ему поспать, регулярно давать хороший полноценный сон. Никакой кофе там, никакие всякие разные супернапитки и прочее. Такого эффекта не дадут, а наоборот только испортят. Потому что замаскировать отсутствие сна стимулянтами, ничего хорошего из этого не выйдет. И все снотворные средства, включая алкоголь, да, и даже мелатонин в этом плане, это все-таки не решение, это временное, так сказать, способствование восстановлению, но совершенно не решение. А уж алкоголь – это точно не снотворное средство. Оно скорее седативное, но не имеет никакого отношения ко сну вообще, потому что ничто не нарушает так сон, как банка пива или больше другого алкоголя. И в самом деле, понимаете, зная о том, как развивался человек, мы все знаем, что эволюция нас пестовала и тренировала по всем фронтам. И знать, что вот мы треть жизни, да, спим, и мы как-то даже допускаем, что этот сон – это какая-то ерунда, которую можно пренебречь. Ну, это вообще просто невозможно даже такую мысль сделать. У нас там ничего лишнего фактически нет, за исключением некоторых, там, не знаю, аппендикса, и то тоже еще непонятно, да. А все наше поведение выверенное и когда чем-то обусловлено. И тут треть жизни мы занимаемся типа какой-то ерундой, и ей можно пренебречь. Это вообще нереально даже представить себе такую логику. Пусть даже мы удовлетворительно точно сегодня не знаем, почему мы спим, зачем это нужно и какие именно функции. Да, имеется в виду точно, что у нас нет как бы определенного такого фундаментального ответа о том, что сон это... Ну, это же очевидно, что сон это часть жизни. Причем настолько большая, что, судя по затратам времени, это важнее еды, и секса, и всего чего угодно остального. Потому что сексом 8 часов в день мы никогда не занимаемся. И если вы будете заниматься, то вы, наверное, умрете через неделю, если доживете еще. Вот, для любителей разобраться получше, я хотел бы порекомендовать книгу. Она сейчас будет написана в транскрипции этого чата. Ну вот, собственно, и все на сегодня. Всем спасибо и до следующего четверга.